Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И с вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня, как уже и обещалось, мы продолжаем путешествовать в удивительном мире нашего цикла под названием «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Да. Ну, а сейчас все-таки мы продолжим в нашем направлении двигаться в цикле «Православие и культура» в хронологическом измерении. Мы закончили эпоху правления князя Владимира Мономаха и поговорили о традициях, о возникавших тогда культурных начинаниях. В том числе мы говорили о целом большом направлении народного творчества, о скоморошестве, да?
Да, и нам еще предстоит к нему вернуться в новом обличии.
Конечно, безусловно. Да. Вот видите, как все в культуре, вот нити, вот как паутина, которой невозможно вот как-то действительно четко расстолбить, все так зацеплено и взаимосвязано. Но, тем не менее, итак, двигаемся, путешествуем дальше. Что происходило дальше, если говорить, двигаться к раздробленности, да, и подходить уже к начинанию начала государства российского, ну, Владимирской Руси?
Вот рубежная дата в нашей истории – это 1132 год.
Да.
Кстати, почему мы именно эта дата, мы вернемся в следующей передаче, потому что именно в следующей нашей передаче мы будем вынуждены от этой даты танцевать. Но важно, что к этому времени Киевская Русь окончательно уходит в лету истории, и на руинах Киевской Руси образуется 8, как сказал русский историк Алексей Насонов, полугосударств. Почему полугосударств? Дело в том, что они все оказались связаны родственными связями династии Рюриковича.
Ага. Ну, это речь о княжествах.
Да, о княжествах, да, естественно. Ну, 7 княжеств и 1 республика. Про республику у нас будет разговор в следующий раз. А княжество следующее, вот это просто очень интересный момент, потому что здесь сразу мы увидим, какой большой вот такой букет альтернатив, развилок возникает и в нашей истории, и в нашей культуре. Так вот, княжества были следующие. Я имею в виду на макроуровне, внутри них там тоже разные интересные процессы происходили, но на макроуровне. Значит, Полоцкое княжество или Белая Русь. Вот впервые это слово прозвучало.
Так.
Белая Русь, Белоруссия.
Белоруссия.
Да, но это современная восточная Белоруссия. Затем Турово-Пинское княжество, там два главных города было, Туров и Пинск. Или Черная Русь, вот это интересный факт, была Белоруссия и была Черноруссия. Да, это западная Белоруссия. Кстати, город Минск, современная белорусская столица, он находится на территории Черной Руси.
Черный.
Да.
Не границы, да?
Нет, это Черная Русь. Да, кстати, через лет так, через 150 это название забудется. Останется только Белая Русь. Дело в том, что вот мы запомним, это старт целой такой определенной ветви, выходящей из Киевской Руси, того, что мы назовем вот потом Белоруссию, Белоруссией, вот у нее будет совершенно особая судьба, мы еще к этому вернемся. Дальше, Смоленское княжество, которое объединяло западные районы современной России. Кстати, у Смоленского княжества исторические судьбы будут вместе вот с этими двумя белорусскими княжествами. Угу. Мы потом в этом убедимся, что у них вообще интересный факт. Вот в учебниках по истории России давно подмечено, вот с момента раздробленности вот этот западный сектор весь куда-то проваливается. Угу. То есть мы занимаемся чем-то другим, как будто там ничего не происходило. Там происходили нисколько не менее интересные вещи, и мы просто вернемся. У нас будет потом отдельный большой разговор, я надеюсь, как раз связанный именно с Белоруссией, ну, феномен Великого княжества Литовского и Русского. Да, да. Вот об этом надо будет отдельно говорить, потому, тем более, что его, скажем, культурные аспекты потом сыграют, очень сильно повлияют на все то, что будет происходить у нас. Угу. Затем Рязанское княжество, это весь русский юг, то есть угу. это не только Рязань, это вот современная Курск, Воронеж, Орел, там Белгород, Липецк, Тамбов, вот эта вся большая полоса. Вот я так немножко образно скажу, это русская Чечня того времени. Mm-hmm. Дело в том, что все летописи отмечали, что на Рязани что ни год, то поход.
Да.
Военизированное княжество, причем военизированное, в общем, по вполне объективным причинам, оно примыкало к степи. То есть там рядышком контакт шел и с половцами, и с формирующимся донским казачеством. Вот к северу там другие княжества, рязанцы воевали со всеми. Вообще там практически беспрестанная война, там, соответственно, такая военизированная культура, например, там не было каменного строительства, по простой причине, все равно сгорит, угу. проще из деревянного сделать. Вот там все летописи отмечали крайне неустойчивые семейные связи, потому что война все время всех разбрасывала. Вот, хотя интересный факт, если вот принимать позднейшие как бы аспекты, то первый список слова полку Игореве был найден на территории Рязанского княжества.
Рязанского.
Да, это интересный факт. И Илья Муромец, между прочим, это Рязанское княжество.
Рязанское княжество.
Да, Муром это Рязанская территория.
Да.
Так что тут тоже все, как мы эти интересные завязки. Теперь совсем интересный вариант. Княжество под названием Русская земля.
Вот.
А это Восточная Украина. Вот это интереснейший факт. Дело в том, что слово «Украина» возникнет немножко позднее, чуть-чуть. А ведь кто помнит, например, Тараса Бульбу,
да.
Владимир Бортко, когда ставил фильм, сел в большую-большую лужу. У него прямая цитата из Гоголя: «Все казаки, кто погибает на поле боя, произносят одну и ту же кричалку, пускай цветет православная русская земля».
Угу.
Но он не понял самого главного, это означает Украина. Понимаете? То есть русской землей в это время называлась Левобережная Украина.
Угу.
Ну, как кто помнит географию, река Днепр.
Ну, это,
делит...
скорее всего, да. был образ, образ.
Это не образ, в том-то и дело, что в речи, забегая вперед, скажу, в Польше, в Речи Посполитой, как назывался гетман, то есть военный и политический руководитель именно этой территории, воевода русский.
Угу.
То есть это не образ, это устойчивое самоназвание.
Угу.
Вот, а то, что мы сегодня называем Россией, русской землей не называлось.
Это вот,
да, это очень интересный момент, так сказать, и до Петра Первого не будет называться, будет какое-то другое название. Но я, вы знаете, у Льва Николаевича Гумилева есть последняя его предсмертная книга, она называется «От Руси к России».
Угу.
Вот. А я в своей собственной книге «История и культура России. Миф и реальность» я писал об этом, что в эпоху вот как раз между XII веком, началом раздробленности и наступлением нового времени, Русь и Россия – это были разные понятия.
Понятие.
Да, то есть то, что мы сегодня, это Россия, а там это Русь.
Русь.
Да. И вот русская земля, забегая вперед, скажу, и вот если мы этого не будем брать в расчет, мы будем попадать в разного рода терминологические капканы. Ну, например, классика жанра. Батый разорил русскую землю.
Да,
во всех учебниках написано.
Да.
Это что означало? Батый разорил Восточную Украину.
Mm.
Понимаете? Потому что никакие другие территории русской землей не назывались.
Не назывались,
да. Вот, мы еще у нас впереди разговор о том, что такое этот пресловутое татаро-монгольское иго, там нас тоже ждет много сенсаций. Вот. В любом случае, это вообще-то метрополия Киевской Руси, Киев-Чернигов, да. Вот. И в описанное время это самое несчастное княжество, потому что там 50-летняя война Мономаховичей и Ольговичей, потомков Владимира Мономаха и потомков Олега Святославовича, Киев-Чернигов, хрестоматийная раскладка: за Киев черные клобуки, за Чернигов половцы. Вот, 50 лет войны выиграли ольговичи, да. Киев 7 раз сожгли дотла. Причем в какой стилистике? Знаете, самый страшный разгром был 1203 года. В летописи сказано: попов изрубили, монахов изрубили, церкви пожгли и так далее. Это не баты.
В смысле,
это
7 раз сжигали, потом снова восстанавливали,
да,
потом снова,
да,
сжигали.
Да, но после разгрома 1203 года Киев фактически превратился в город-призрак, а нашествие баты его просто добило, и Киев 150 лет фактически был мертвым городом. Знаете, его возрождение придется уже на литовскую эпоху, об этом потом будем говорить.
Да. А вера-то как во всем в этом крепла? Вот в эти какие-то ужасные перипетийные времена. Как в людях вера укреплялась, если мы говорим о вот этой лестнице прохождения от крещения?
Вы знаете, я вот когда смотрю документы эпохи, особенно вот этих вот чудовищных междоусобиц,
да,
этого,
да,
времени, у меня создается устойчивое представление, что вера в этот момент повторяла путь ранних христиан. Вот, то есть некий уход в катакомбность. Но ведь, знаете, маленький такой выразительный момент, скажем, в предшествующую эпоху, когда только начинались междоусобицы,
да,
это еще до Мономаха,
да,
ведь Киево-Печерская лавра, Феодосий Великий. Понимаете, и это было чрезвычайно важным, в данном случае, даже таким интегрирующим и сдерживающим фактором, который во многом и помог Мономаху потом встать на ноги. Вот, в этот момент фигуры, равной Феодосию, не нашлось на этой территории, понимаете. Потом они появятся, Вот, в этот момент, ну, понимаете, я почему особо подчеркиваю, что, например, вот эти разгром, скажем, 2203 года, или до этого разгром Киева Андреем Боголюбским, о чем я буду рассказывать. Летописи дают картину, ну, знаете, я бы так сказал, вот если не знать историческую раскладку, можно подумать, что крещения не было.
Не было.
Да. Понимаете, потому что если бы это сделали там половцы, можно было все списать там, не знаю, на вонючих степняков. Это не я сказал, это цитата из Дмитрия Балашова, вот, но это делали сами же русские князья, понимаете, и никакая вера их не останавливала. Лев Николаевич Гумилев, кстати, он, знаете, как написал: единственное, что кое-как скрепляло разваливающуюся русскую землю, это вера. Кое-как, формулировка, бьет наотмашь нокаутом, понимаете, кое-как. Этим все сказано.
Но как точно, да?
Ну как точно. А вот два, конечно, самых интересных феномена в этом разговоре, это вот последнее, что она нервирует. Во-первых, Галицко-Волынское княжество, Червоная Русь. Это Западная Украина современная. Вот, знаете, здесь мы, почему я об этом сказал, потому что вот я выделил внимание белорусские княжества.
Да, да.
Ну, русская земля гибнет, откровенно. Между прочим, насчет всего происходящего, слово полку Игореве, это ведь 1185 год, поход Игоря Северского на половцев, это эпизод вот этой 50-летней войны. То есть, еще, знаете, в чем как бы такая поразительная деталь: князь Игорь Святославович Новгород-Северский, он был ольговичем, то есть черниговская ветвь и союзники половцев, потому что он вдруг пошел на половцев походом. Зачем он это сделал, до сих пор непонятно. С силами своей малой дружины, естественно, его уничтожили. Но половцы в этой ситуации оказались гораздо этичнее и благороднее своих союзников. Понимаете, вот когда ставят оперу «Князь Игорь», ведь это остается немножко за кадром, но Бородин, когда писал, он знал, он писал для слушателя, который летопись читал, понимаете. И для него было понятно, что самый главный отрицательный персонаж – князь Галицкий, понимаете. А один из самых главных положительных персонажей – хан, понимаете. Хан Кончак, но правда… И Кончак, и Игорь у Бородина – это не столько герои слова полку Игореве, сколько такие персонифицированные символические фигуры нашей истории последующие. Там за Кончаком Батый, Чингисхан, Тахтамыш, там за
вот
Игорем.
А вот эта потребность в раздробленности, ну хорошо, вот, вот княжество, да? Откуда это появление, вот в связи с чем это происходило? Только лишь потому, что огромная территория, которую...
Нет, мы говорили в прошлый раз, помните?
Да.
Рюриковичи, лествичная система,
да, да,
передача власти, это сейчас все детонировало со страшной силой. Вы понимаете, мы ведь говорили в прошлый раз, Мономаху удавалось сдерживать эти процессы двойственным путем. С одной стороны, своей личной харизмой, а с другой стороны, предложенной им политической программой конфедерации. Но после смерти Мономаха это уже ничего не работало. Понимаете, все уже... Вообще история второй половины 12-го, начала 13 века это такой ужасный, но далеко не уникальный пример того, как своекорыстие, как какие-то сиюминутные политические интересы, так сказать, не сдерживаемые по большому по части ни культурой, ничем, они приводили целую цивилизацию к катастрофе. И это, к сожалению, вы понимаете, мы, когда оцениваем мировую историю, мы очень часто попадаем в какой капкан, мы думаем, ну ведь, понимаете, люди разумные, люди должны там как бы просчитывать свои шаги, там люди должны иметь какую-то ответственность, как выясняется, никто ничего никому не должен, понимаете. И это не только 12 век, мы сейчас в современном 20 веке видим, когда политики иногда просто, вот как говорится, жмут на все кнопки, компьютер горит, там эта материнская плата полетела, все уже продолжается, понимаете? И вот в Древней Руси это...
По принципу, а после меня хоть пожар.
А после меня хоть потоп, понимаете? Да, и не только после меня хоть потоп, а просто ставятся во главу угла какие-то абсолютно эгоистические цели, потому что ведь, например, те же Мономаховичи, Ольговичи, какие они ставили перед собой цели, как их облагораживала, скажем, вера, культура и так далее. Это ведь, кстати, страшная проблема, которую потом будут обсуждать многие писатели, мыслители, что они считали себя христианами, они считали себя православными. Они ходили к причастию, они соблюдали все, и при этом они вели себя как махровые язычники. Понимаете? Вот я могу сказать, знаете, ирония культуры. Первая книга об Иисусе Христе, самая первая, за пределами церковной, была написана, как вы знаете, французским писателем Эрнстом Ренаном. Вот. И в чем ирония, что он был неверующий.
Да, мы говорили о...
Понимаете, причем он написал гениальную книгу. Но Евангелие от Фомы неверующие, потом его назвали, потому что он совершенно был дистанцирован от веры. Он написал прекрасную книгу о великом человеке и о Создателе, но он не считал его Сыном Божьим, он относился к нему, знаете, так скажем, ну как...
Как некому символу, персонажу,
образу. Нет, даже, знаете, ну, было же учение Павла Самосадского в ранней церкви, которое предлагало считать Христа человеком, на которого снизошла божественная мудрость. Церковь его отвергла, естественно. Но вот Ренан примерно такой позиции стоял. Но ведь у Ренана потом в финале возникает страшный мотив, что те, кто называли себя христианами, в частности, политики, правители, вот, христианнейший король, там, Людовик, там, нацитый какой-нибудь и так далее. Его поведение, если это христианство, то я сейчас Барак Обама, понимаете? Вот, и это ведь не только Франции касалось. Вот, пожалуйста, Древняя Русь, понимаете? Скажем, все то, что делали, там, рязанский князь Глеб, который пригласил на пир своих братьев, напоил их, а потом всех зарезал. И потом, ну, на этом пиру от пролитой крови свихнулся.
Безусловно, христианство тогда было только лишь на ранних этапах становления.
А, к сожалению...
Сколько искушений, сколько преград, препятствий.
А ужас в том, что и на поздних этапах это вполне возможно.
встречи,
да.
Безусловно.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну а в следующий раз вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим говорить о православии и культуре в нашем цикле, который так и называется. Всего вам доброго, до следующих встреч. Разговоры об искусстве.